Now, in the context of the last meditation we did,
в контексте той последней медитации, которую мы делали,
we can find that our consciousness is very much
мы обнаружили, что наше сознание очень сильно подвержено влиянию теми четырьмя вопросами, которые резонируют или приводят к частоте такой вмешательства на очень фундаментальном уровне нашего сознания.
When we were thinking about these core issues or coming to that,
когда мы думали о этих базовых вопросах,
energetic impetus which affects us,
мы говорили о вот этом фундаментальном влиянии, которое влияет на нас и все, что мы делаем в жизни.
Our life is playing within, like a musical chord.
И мы начали осознавать как бы тот аккорд, внутри которого происходит наша жизнь. На музыкальный аккорд влияет доминантный как бы тон. И наши целые жизни всегда обращаются обратно к этому конкретному тону, звучанию.
Now this understanding is so essential and key.
И вот это понимание, оно настолько важное и ключевое. Каждый человек,
no matter who you are,
неважно, кто вы,
be you the most elevated personality,
если вы даже самая просветленная личность или самый обычный человек, каждый из нас имеет вот этот фундаментальный базовый вопрос, на котором все остальное, к которому имеет отношение все остальное в нашей жизни. Это такой, как такая точка референции, точка, из которой все, чем мы являемся и все, чем мы хотим быть, все, что мы пытаемся доказать, или что мы пытаемся забыть, или то, с чем мы должны иметь дело снова и снова, имеет отношение.
Gum-like spot which draws us back.
Это как такая липкая тянучка, которая тянет нас назад в любое время.
It is not possible.
И невозможно
to avoid that.
Избежать этого.
Now, what I find fascinating,
что мне кажется захватывающим,
mainly,
то, что в основном мы не осознаем этот вопрос. Это как вот бывает звон в ушах, вы слышите какой-то звон. Конечно, вы этого никогда не испытывали. Но через некоторое время он как бы стихает, вы забываете о нем, потому что он всегда там есть, на заднем плане. Или вы живете в городе, где постоянно работает вентиляция, двигатель шумят, и вы постоянно слышите вот этот шум, и вы просто блокируете его, вы его отфильтровываете, потому что он всегда там есть. И вы начинаете слушать то, что является не им. И как бы ваша концентрация фокусируется на том, что является чем угодно, но не этим звуком. То есть это становится фактором, который вы постоянно вычитаете из своего восприятия.
referring to that underlying sound, even when
то есть вы всегда
сдаете
такую референцию как бы к этому звуку, вы всегда его вычитаете, то есть он всегда как бы вычитается из уравнения. То есть вы слышите звук без этого шума, то есть, но он всегда там. Это то, что вы пытаетесь исключить из опыта жизни. И похожим образом вот эта базовая фундаментальная проблема, этот вопрос тоже относится ко всему. И все, что мы делаем, все опыты, которые мы получаем, имеет отношение к этому вопросу. Мы либо вычитаем его, исключаем из нашего восприятия для того, чтобы понять, что происходит перед нами. Или мы просто принимаем его, этот вопрос просто воспринимаем, потому что стимулы, как бы, которые перед нами, напрямую соединяют наше сознание с вот этим ощущением, осознаем ли мы это или нет. Неожиданная реакция, которую мы производим на что-то, что происходит, сбивает как бы нас. Потому что это неожиданно. Мы никогда не ожидали, что тот способ, которым мы отвечаем, вообще случится. Это не только неожиданно, это просто шокирующе. Откуда это вообще взялось?
Why do I feel like this?
Почему я таким образом себя чувствую?
My response to what someone said or what someone did.
Я отвечаю на то, что кто-то сделал или сказал.
Disproportional in normal consciousness.
С таким диспропорциональным и ненормальным вообще сознанием. Какое это отношение имеет к этому?
What I've seen that's happening right now.
То, что я вижу, что происходит прямо сейчас, везде вокруг. Это то, что появилась вот эта энергия осознанности. Мы становимся очень болезненно осознающими вот эти вопросы. Мы начинаем болезненно осознавать те вещи, которые подвергали нас испытаниям с того момента, как мы начали действовать в этой сфере, в этом пространстве. И мы просто, нас просто заставляют. То есть у вас уже нет выбора. Мы вынуждены сейчас столкнуться лицом к лицу с нашими базовыми этими вопросами. И они просто выталкиваются прямо перед нами. Мы должны на них смотреть. То есть мы должны чувствовать их и слышать, и чувствовать их на вкус. Вот твой главный вопрос. Прими его, восприми это.
Now, we try to avoid this in all kinds of ways.
Мы пытаемся избежать это самыми разными способами.
We blame others.
Мы виним другим, других. Мы защищаем себя.
But it always comes back, especially now.
Но это всегда возвращается, особенно прямо сейчас. Он возвращается и встает прямо перед нами. В зависимости от того, насколько далеко вы продвинулись на пути эволюции, это становится более или менее очевидным или мощным. То есть, другими словами, для тех, кто не так уж далеко продвинулся, они не будут это чувствовать настолько мощно, так ясно и настолько настойчиво и настолько постоянно, как те, кто достаточно продвинут по вот этой духовной тропе. И причина этого, это то, как в программировании говорится, это не баг, это фича, то есть это не ошибка, а это черта. Это не проблема, это не дефект. Это что-то, что очень-очень хорошо. Что-то, что очень ценно. Это то, что дает нам возможность для настоящего освобождения. Многие из нас говорили о освобождении очень много, и сейчас мы в настоящее время уже не используем слово «освобождение». Мы можем говорить о свободе, о нашей духовной сущности. Мы можем говорить о том, что мы что-то отпускаем и куда-то идем. Но когда мы говорим об этих базовых вопросах, то это все имеет очень большое значение. Слово «освобождение» — это очень реально, очень актуально. И это очень лично. Потому что освобождение, которое на самом деле происходит, это как раз вот от этого базового вопроса. И то, как вот этот вопрос стал нашим базовым, основным вопросом, это только нам надо понять. Мы должны понять это. Мы должны понять его ценности, цель и его значение. Это для нас, наша задача. Наша ответственность. Потому что вот этот вопрос «как» очень тесно связан с тем, что это такое. Даже если вы пойдете к какой-нибудь гадалке или кому-то, они вам скажут «вот он». Это не имеет значения. Это не помогает. Мы сами должны коснуться этого. И когда мы этого коснемся, мы должны почувствовать это. Мы должны позволить этому потрясти нас. Мы должны почувствовать это влияние.
How that core issue has been the background noise.
И должны уважать то, как вот это главный этот вопрос был всегда вот этим шумом базовым, постоянно присутствовал во всем, что мы когда-либо делали. Но он всегда там был.
And once we deal with it, and dealing with it does not mean you just know it's there and boom, it's gone.
И после того, как мы будем иметь с этим дело, а иметь с ним дело не означает, что просто признать, что он там есть, и вот вы уже все сделали. Вы не можете просто его вычеркнуть. Можно вычеркнуть много вопросов, но нельзя вычеркнуть этот главный базовый вопрос. Вот эта медитация, exit, выход, может помочь нам со всеми остальными вопросами. Но она бесполезна, для вот этого центрального, сердцевинного вопроса. На самом деле, вот этот выход, он как бы очищает все другие шумы. Для того, чтобы вот этот настоящий главный шум стал более чистым, понятным. Как если у вас есть какофония шумов, вы не можете выбрать отдельные звуки, вы не можете услышать, как, например, кто-то играет на гитаре во всем этом шуме. То есть все эти разные частоты, они накладываются друг на друга, они звучат вместе. Когда мы ставим X, перечеркиваем на все эти другие вещи, но мы не можем вычеркнуть этот основной базовый вопрос. Потому что вот этот основной вопрос и вы — это единое целое. И ваша целостность как сущности, как духа, подвергается испытанию именно в этой основе. Сама суть того, кем вы являетесь. Вот эта целостность, которой вы являетесь и которой вы пытаетесь достичь в себе, она подвергается испытанию именно на этом уровне. И это создало такую духовную ревибрацию, которая настолько глубоко влияет на вас, потому что это ваша суть, ваша основа отвечает на это испытание, на это оскорбление вашей целостности.
Probably the only method that's easily available.
Возможно, единственный способ, который легко доступен любому из нас, чтобы помочь нам иметь с этим дело.
It's possible that nothing can cure it in the sense that.
И возможно, это вообще невозможно чем-то вылечить, то есть он всегда останется, этот базовый вопрос. Может быть, это всегда останется нашей слабостью. Это то, как наша целостность, наша суть может быть оскорблена. Но есть способ вычислить вот эти события, которые заставляют нас в данный момент принять вот эти помехи, которые сейчас происходят везде, именно из-за того, что эти базовые вопросы в данный момент так активны. Другими словами, вы не можете избавиться от вот этой уязвимости. Это человеческое состояние, это состояние жизни, уязвимость. И с этим мы ничего не можем поделать. Способность любить, которая является самой ценной нашей способностью как сущность, с ней вместе включена в нее способность чувствовать боль. И если вы можете чувствовать любовь, то вы можете чувствовать боль. Невозможно чувствовать любовь и не чувствовать при этом боли. Потому что сама природа чувств в том, что все чувства могут быть испытаны. Если вы действительно хотите чувствовать, вам приходится чувствовать все. Вы не можете сказать, я буду чувствовать это, но не буду чувствовать того. Конечно, если вы так говорите, то отрицание, которое вы кладете на какие-то одни чувства, автоматически ляжет и на другие чувства. Чувствование — это очень просто, вы просто чувствуете. Но выбирать И решать нарушает весь процесс, потому что это очень простая вещь, просто чувствуйте. Как только вы начинаете хоть что-то фильтровать, это оказывает влияние на все. И большинство людей не понимают этот момент. Это очень простой момент, но это очень тесно связано с сущностью нашей, с тем, кем мы являемся. Вы либо чувствуете, либо нет. То есть нельзя сказать, что я не так много чувствую. Вы либо чувствуете, вы либо чувствующее существо, либо вы ограничиваете себя. Все чувствуют. Но каждый накладывает какие-то ограничения в большей или меньшей степени. И если мы хотим осознавать, то надо чувствовать. И вот эта уязвимость, не слабость. Это просто природа нашего организма. Наша духовного организма. Это наша природа. Это просто это так работает. Невозможно придумать лучший способ. Это идеально. Невозможно сделать это лучше. Это уже было сделано идеально. И надо просто принимать это и работать с этим, а не против этого. Так вот, этот базовый вопрос, центральный, который вибрирует через всю нашу жизнь, проходит, с ним нельзя иметь дело через специфический способ, которым он проходит через наше сознание. Так невозможно. Например, базовый вопрос. Давайте я заново начну. 100% ваш базовый вопрос не проявлялся в этой жизни. Просто 100%. Но вы можете отследить это к своему детству, например. Или к какому-то другому, как конкретному событию, которое вы можете помнить. Вы можете включиться в психотерапию. Вы можете открыть что-то из своего детства. И вы будете думать, что вот этот вопрос, вот где это оскорбление моей духовной целостности произошло. И вот сейчас я имею с этим дело. И как только я с этим разберусь, я буду освобожден. Но даже если вы какое-то время будете чувствовать себя лучше, это вас не освобождает. Потому что это не было вашим базовым вопросом. Даже в настоящем проявлении вас, вашей сущности. И на самом деле, если вы погрузитесь на 1000 жизней назад, вы найдете различные проявления в разных жизнях. Когда было вот это нанесено оскорбление, я имею в виду не словесное оскорбление, а как бы оскорбление моей целостности, моему моей духовной сущности. Кто хочет про это больше понять, вот последняя книга, собственно, моя, которая была издана, она именно про это, про целостность. Это очень важный вопрос, и многие даже не чувствуют тонкость этого момента. Целостность, которая, когда ее атакуют, причиняет нам немыслимые страдания, ранения. И вот это оскорбление нашей целостности, вы найдете это в каждой жизни, в каждой из
жизней.
Ну, если, конечно, у вас не жизнь такая, каникул, когда вы не можете ни с чем иметь дело. Когда вы, например, не можете ни с чем иметь дело, у вас такие, как каникулы, жизнь, когда вы не чувствуете никаких таких проблем. Не считая вот такие жизни, то в любых других прошлых жизнях вот это оскорбление произошло.
Even do regression or some form of going back through meditation. And
и вы можете даже делать регрессии или медитации и даже как-то с этим решить этот вопрос и чувствовать себя лучше по поводу конкретной какой-то жизни. Но это ничего не меняет, потому что вот эта уязвимость — это часть нас. Она встроена в то, чем мы являемся.
Now, having said that, it's not hopeless. It's not that you're always going to feel this background noise. Because
сказав это, надо сказать, что это не всегда так, и не всегда вы будете слушать этот шум.
A theme, like in other words,
потому что есть как тема.
A mother theme, or a father theme, or a husband theme, or a child theme.
То есть, может быть, например, тема матери, отца, ребенка или родителя. То есть она может проявляться через кого-то, кого вы любите. Жизнь за жизнью, за жизнью. И вы можете иметь дело с темой. И можете найти самое значимое вот это оскорбление и с ним разобраться.
Let's say it's a mother theme or a father theme.
Ну, скажем, например, что это тема, связанная с отцом или с матерью.
Insults are related to the birth and the growth. So, if you
эти оскорбления связаны с рождением и с ростом. Если вы сделаете, например, технику rebirthing, то есть нового переживания рождения.
So, it's now called breath work because they had some legal problems.
Сейчас это называется как дыхательная работа, потому что у них какие-то там легальные вопросы.
So now it's called breath work.
Сейчас это называется как бы работа дыханием, осознанное дыхание.
Rebirthing, it means to start it again.
Rebirthing обозначает как бы начать это заново. С времени, когда не было вашего сознательного контроля. И то, что было навязано вам, так как рождение. Вы сознательно принимаете это. И позволяете своему сознанию в настоящий момент
манифестацией вашей энергии.
Быть таким как бы зрелым проявлением вашей энергии.
It helps.
Это помогает.
Maybe there are other ways somebody can do it. This is just one I think about that could work.
Может быть, есть другие способы, которыми это делается, но это вот тот, который сейчас мне пришел в голову.
Liberation is not going to take place.
Но опять же, освобождение не произойдет.
Again, I'm using that word in the with the exact definition that is traditionally used, liberation, which means to be free from.
И я использую этот термин освобождение в своем оригинальном значении, быть освобожденным от чего-то, то есть что-то вас больше не держит, вас это больше не ограничивает. Освобожденный от этого шума. От этой волнующей как бы частоты. Той, к которой имеет отношение все в нашей жизни.
Now, I see people all the time struggling with this.
Я вижу, как люди борются с этим, сражаются все время. Они могут задавать мне миллион вопросов. Они могут постоянно говорить о каких-то вещах. Но я вижу, что это всегда одна и та же тема. Они могут даже писать мне. Или сказать: «О, я наконец-то победил это, я так хорошо себя чувствую». Но через некоторый период времени, когда они пытаются что-то сделать, опять та же тема возникает. Эти темы, если можно так сказать, архетипичны. Как, например, доверие.
You know, we have previously said love and trust. These are the two most significant ingredients in interactions.
Мы раньше с вами говорили, что любовь и доверие — это два самых важных ингредиента в общении. Вы можете любить.
You can love without expectation of return.
Вы можете любить, не ожидая ничего взамен. Вы можете любить не эгоистично. Вы можете любить и хотеть быть полезными. Но когда вам приходится вступать во взаимодействие, то есть, другими словами, когда эта любовь не просто от вас исходит в такой эгоистичной манере, когда есть вот это требование взаимного обмена, встает вопрос доверия. Потому что в любом взаимном обмене необходимо доверие. Любовь — это легкая часть. Потому что все, что для нее необходимо, это просто чувствовать, чувствовать и осознавать, кем вы являетесь. Любовь — это легкая часть, потому что это то, чем вы являетесь. Наша суть — это любовь, наша энергия — это любовь. Но доверие — это абсолютно другая вещь. Абсолютно другая. Вы можете любить кого-то, но не доверять им. И это достаточно так заставляет задуматься. Можно любить кого-то и не доверять им. То есть взаимодействие, которое происходит, оно нарушается из-за вот этого фактора доверия. Фактор доверия, который, опять же, влияет на нас на уровне целостности. Я не хочу тут срывать покровы жестом и говорить, что это базовый вопрос каждого. Так может быть. Вы должны обнаружить это для себя, является ли он базовым. И если это не так, то сообщите мне, чтобы я мог внести это в свой список, когда я в следующий раз об этом буду говорить. Но мне так кажется, я знаю это про себя. И я это знаю очень хорошо про себя. Для меня это вопрос доверия, который создает вот этот шум. Это не вопрос любви. Любовь — это легко. Доверие — это очень сложно. Когда я говорю, что любовь — это просто, многие люди говорят: «Что? О чем он вообще?»
Requirements are fulfilled, you can fall in love.
Но я имею в виду, что вы можете влюбиться, когда какие-то предварительные факторы совпадают, вы можете влюбиться. Это не так уж сложно. На самом деле это вообще не сложно, это просто происходит.
And while you're in that state of
И когда вы вот в этом состоянии попадания влюбленность или того, что вы влюблены, доверие не является вопросом и проблемой. В конце концов, все идет хорошо, и вы даже не думаете о доверии, потому что опять же, это все очень архетипично, это такой аксиоматический принцип. И любовь, она не зависит от этой вселенной. Она превосходит эту вселенную. Любовь напрямую связана с Божественным, с Радхой и Кришной. И она сметает любые барьеры, которые могут где угодно существовать. И поэтому мы просто любим чувствовать эту любовь к Богу. И мы любим Бога, потому что мы доверяем Богу. Interactions. It's not like God is directly that we can perceive responsible for our pain or pleasure. God doesn't like hand us a gift. Но здесь нет такого прямого обмена, то есть мы не можем напрямую наблюдать, как Бог, например, причиняет нам боль или дает нам подарок или забирает что-то. God gave me this gift. I love God. Некоторые люди так это видят. Они говорят, например, что Бог дал мне это, и я люблю Бога, но потом Он забрал что-то, и я Его теперь ненавижу. Он за это отвечает, и я Ему не доверяю теперь. Даже в духовной жизни есть период такой медового месяца. Это, конечно, цинично, и моя аналитическая сторона проявляется. Но я всегда удивлялся вот этому периоду медового месяца. Я всегда думал, что ну только подожди. И то же самое происходит с вновь обращенными, как бы, людьми, вступившими на духовный, они чувствуют вот эту свежесть любви Бога и духовности. Но когда в это входит что-то, кроме любви, когда происходит какое-то действие, взаимодействие, и это уже начинает быть связано с вопросами доверия. Через некоторое время то есть ощущение, что вы сделали что-то, что не должно было быть сделано. Или вы сделали что-то, что влияет на ожидания. Или вы сделали что-то неправильно. Или что-то несправедливое. Что-то по нашим личным критериям. Просто, может быть, сделали что-то неожиданное. И тогда наше доверие становится вопросом. Доверие — это тот вопрос, который у нас есть с нашими родителями, родственниками, с нашими друзьями, с правительством. И даже можем, даже в отношении жизни, могу ли я доверять жизни? Могу ли я доверять своим детям, своей жене, своему мужу, своей девушке? Я не могу никому доверять или могу? То есть вот это доверие начинает иметь очень большое значение. И я думаю, что когда вы начнете разбираться вот с этим своим главным вопросом, вы увидите, что этот шум на заднем плане всегда имеет отношение к доверию. Я видел, что все люди всегда у них проблемы с тем, что они либо не доверяют сами себе или другим, или не доверяют Богу. И хотя они даже этого не говорят, я не доверяю Богу. Это можно почувствовать. Они действуют так, что видно, что они не доверяют Богу, хотя они и не говорят, и не хотят это говорить. Тяжело сказать, глядя на Бога, я тебе не доверяю. Я тебе не доверяю, ты постоянно мне посылаешь какие-то вещи, которые я ненавижу. У меня нет к тебе доверия. Это тяжело сказать Богу, но это то, как они себя чувствуют. Или, например, проблемы в браке. Опять же, доверие. Я тебя люблю, но я тебе не доверяю. Но если я тебе не доверяю, почему я должен тебя любить? Эти вещи влияют друг на друга с дружбой. Я тебя могу любить, но я тебе не доверяю. А если я тебе не доверяю, то почему я должен иметь с тобой дело? Это вот так работает. Когда кто-то хочет вам что-то продать, что они делают? Они завоевывают ваше доверие. Если они хотят продать вам машину, они начинают показывать, что они самый вообще человек, заслуживающий доверия, которого вы когда-либо встречали. Что они хотят исключительно того, чтобы вы получили лучшую машину. И вы думаете, ну я доверяю этому человеку, и, следовательно, я куплю у него. Или когда мы создаем связь с нашими девушками, молодым человеком, мы хотим, чтобы они нам доверяли, и мы говорим, что да, я как раз то, чего ты хочешь, чего бы ты ни хотел, я и есть то самое. Потому что внутри нас есть вот это чувство, которое как бы говорит нам, да, это хороший вариант для нас.
И
как бы показываем, доверяй мне, у меня есть то, что тебе нужно, то, что ты хочешь. Это такое, как ритуал ухаживания. Антропологи, социологи говорят об этом вот периоде ухаживания. То есть это такие ритуальные ухаживания, которые как бы призваны показать. Я доверяю тебе достаточно для того, чтобы заняться с тобой сексом, размножиться. Я доверяю тому, что твои гены и твоя возможность заботиться обо мне и заботиться о потомстве достаточно. Это приемлемо. Я тебе доверяю, ты мне доверяешь, мы можем это сделать. То есть это вопрос доверия. Интересно, не правда ли? То есть любовь и доверие, эти две вещи на нашем уровне, они очень тесно связаны. И что интересно в нашей концепции духовного уровня, которая у нас есть, то, что там вопрос доверия не стоит. Там нет проблем с доверием. То есть в духовном идеале. Даже если вы посмотрите с точки зрения Галоки, да, на взаимоотношения Радхи и Кришны, там нет вопросов доверия, там нет с этим проблем. Но если посмотреть на Радху и Кришну здесь, на земле во Вриндаване, что там мы увидим? Вопросы доверия. У Радхи проблемы с доверием.
I can't trust Krishna with these gopis. He's always running off with these different gopis.
Она как бы считает, чувствует, что она не может доверять Кришне, он постоянно убегает с этими гопи куда-то. Или даже есть Чандравали, моя соперница. Решение этого в том, что она пытается свести его с гопи, потому что это то, чего он хочет. То есть это полное как бы уничтожение вопроса доверия во имя любви. Или муж Радхи, например. Он не доверяет Кришне. Или когда Кришна переезжает в Двораку, все вот эти вопросы доверия, связанные с политикой, все это связано с вопросом недостатка доверия или с проблемами, связанными с доверием. Другими словами, даже когда Бог приходит в эту реальность, то тоже возникают вопросы доверия.
Is the realm where trust and love are intimately linked.
Потому что на нашем уровне, вот здесь, в этой сфере, любовь и доверие тесно связаны, переплетены.
Now I ask you, if that's so,
what is there
about this realm that makes it so?
Но если это так, то что такого в этой сфере, что делает это таким? Ну, давайте начнем с утверждения, что эта дихотомия верна. Потому что можно же сказать, что на том вот высоком слое уровне тоже есть такие же вопросы доверия. Вы могли бы... оправдать это тем, что люди там настолько квалифицированы, что они просто не позволят себе сделать так, чтобы вопросы доверия разрушили или сломали любовь. Вы даже могли бы сказать, ведь нет правила, которые говорят, что это должно так быть. Это природа. Может быть, у кого-то там такая природа, что вопросы доверия встают и являются проблемой. И это может нанести оскорбление целостности. Хотя, возможно, человек даже и не имел такого намерения причинить этот
вред.
Но просто по какой-то причине мы почувствовали это как оскорбление. И наше сознание стало окрашено вот этим оскорблением. И, возможно, мы пришли сюда, на эту землю, для того, чтобы поработать с этим оскорблением. И, опять же, я говорил, что наша причина того, что мы здесь, в том, что мы чувствуем, что мы недостаточно хороши. Давайте посмотрим на это в этом контексте. Я, например, думал, что я недостаточно хорош, и, следовательно, я не доверял себе или не доверял другим.
Or many, most, or you could even say nobody feels that insult.
Или, например, в том месте, где никто не чувствует это оскорбление, я чувствовал.
Of course, it's not that nobody felt it. There's a whole place here where it's filled with somebody who felt it.
Ну, конечно, не так, что этого никто не чувствует. Здесь вот целое место, где все это чувствуют.
Why me? Why I felt like this? Why I felt that?
Но почему я? Почему я почувствовал вот это оскорбление? Это с другими связано или со мной что-то не так? Это главное, это фундаментальные вопросы, проблема.
So now how are we going to deal with this?
Так как мы будем с этим иметь дело?
Well,
that's the question, ну, isn't it? That is это и есть вопрос, really не правда ли? В этом на самом деле и вопрос.
I don't have a good answer.
И у меня нет на это хорошего ответа.
I gave some idea that we can try this, for example, rebirthing technique.
Я дал какие-то идеи, что, например, можно попробовать технику ребёрфинга и идею, что мы можем осознавать и очень глубоко принять и понять эту ситуацию. Я не думаю, что это случается за одну ночь. Я не думаю, что это случается так, что вот неожиданно что-то происходит и это исчезает.
And something that, if we respect ourselves, we're going to work on.
И это что-то, что может занять много времени. И я думаю, что если мы себя уважаем, мы будем над этим работать. Если мы себя уважаем, мы будем осознанно работать над этим, сознавая это. И понимая, что это как раз причина, почему у нас столько проблем. Или причина, почему мы всех избегаем. Или причина, почему мы не доверяем. Потому что есть любовь и есть доверие. И любое сообщество, любая группа, это может быть 2 человека, 5, 10 или 100, у которых есть причина быть вместе. Это сообщество, оно растет, поднимается и падает на вопросе доверия. Может быть создана куча законов, может быть лучшая конституция в истории. У вас может быть наилучшая структура. Вы можете предположить любые события и заранее предложить решение. Но все сводится к доверию. А когда есть доверие, то можно уже не заботиться об этих правилах и законах. Если есть доверие, ну окей, я тебе доверяю. Я верю, что ты меня не обманешь. Я верю, что ты сделаешь все максимально наилучшим способом. Иногда бывают ситуации, когда мы вынуждены так делать. Например, я много всего делаю с людьми в России, например. Но я не говорю по-русски. И я не думаю, что я когда-либо выучу русский, потому что если я это сделаю, то изменит параметры. Ну, я не говорю по-русски, у меня нет доступа к вашей легальной системе или тому, как вы что-то делаете. Я просто доверяю. То есть я вынужден быть в ситуации, когда я просто доверяю. А когда я не доверяю, то все ломается, все рушится. И таким образом, единственный способ, каким это может продолжаться, это доверие, но я должен его чувствовать. Не забывайте, что я тоже тот человек, у которого есть проблемы с доверием, и нет ни одного человека, у которого их нет. У всех есть эти вопросы. Некоторые не очень умные люди говорят обо мне, что я разрушил их доверие. Ну, я обычно им отвечаю, ну, вы знаете, а вы разрушили мое. И на самом деле вы разрушили мое доверие до того, как я разрушил ваше. Именно поэтому я вас покинул. Это не то, что вы меня покинули. Я покинул вас. Это для них очень сложно понять. Я не горжусь этим, я не говорю, что это хорошо. Но мое чувство доверия подверглось испытанию. И я так к этому отнесся, что для меня давалась только одна альтернатива. Это не то, чтобы забава, но, опять же, доверие — это как дорога с двусторонним движением. И я чувствую, что мое доверие другим подвергается испытаниям на всех уровнях. И это и есть мой базовый вопрос, который стоит прямо передо мной – доверие. У меня нет доверия, я потерял доверие. Что я могу с этим сделать? Я буду над этим работать. Я знаю, что я не единственный в мире, у кого такое. Я знаю, что все в мире имеют с этим дело. И мой дар, собственно, только в способности объяснить это, прояснить это, поместить это в такой контекст, что мы можем это понять. И мы можем понять, как это на нас влияет. И как это вынуждает всю жизнь и влияет на всю нашу жизнь, на всех уровнях. И я вижу, что это происходит глобально. Недостаток доверия. Везде. В политике, в экономике, в социуме. В компьютерной сфере. Столько мошенников и воров. Все живут в такой среде, где доверие не является чем-то базовым, а недостаток доверия везде. Пятьдесят лет назад, даже 40 лет назад люди двери не запирали. Это даже никого не волновало. Типа, ну, не запру я двери, что произойдет? Кто-то зайдет в ваш дом. Сейчас у всех просто и щеколды, и задвижки, и замки различные. Раньше было больше доверия. Доверия и правительству, и соседям, своему сообществу. Но это доверие систематически просто разрушалось. Систематически нарушалось. Например, в еврейском сообществе это доверие было полностью разрушено. Абсолютно просто разобрано на куски. И очень многие из мировых событий, которые происходят сейчас, это проявление вот этого разрушения доверия. И также, например, как ответ на это, американское сообщество создало дикое недоверие, например, к исламу. И сейчас происходит куча безумств, связанных с этим недоверием. Люди не могут на самолет сесть, не будучи запуганными этой системой. Необходимо через рентген пройти. Это просто безумие. То есть этот недостаток доверия просто проникает во все, на всех уровнях общества. Так что наше дело, как духовных людей, это работать над этим вопросом доверия. И есть единственный способ это делать. И, конечно, это очевидно. И я должен слышать, как все сейчас кричат, в чем это, в чем эта работа. Это очевидно, не так ли? Этот ответ просто кричит у вас в мозге, правда? Будьте такими, будьте достойными доверия. Такими, чтобы вам можно было доверять. Не обманывайте. Не эксплуатируйте. Не будьте эгоистичными. Не делайте другим то, чего вы не хотите, чтобы делали в отношении вас. Если кто-то доверяет вам в чем-то, уважайте это. Будьте достойными доверия.
Now, when you are trustworthy,
а когда вы достойны доверия,
someone else will relax enough,
кто-то достаточно расслабится и также сделает этот выбор, чтобы доверять.
Trustworthy people do not work behind the scenes against each other.
И тоже быть достойным доверия. Люди, достойные доверия, не работают друг у друга за спиной. Они не пытаются уничтожить друг друга под поверхностью. Если им что-то не нравится, они говорят об этом. Люди, достойные доверия, это тот принцип, что то, что вы видите, вы и получаете. И люди, достойные доверия, не носят маску, притворяясь тем, чем они не являются, из-за каких-то мотиваций. Люди, достойные доверия, являются тем, кем они являются, и они выражают это. Примите это или не имейте с этим дела. Но это как бы весь пакет. То есть вот предложение, возьми его или не имей с этим дела. И я посвящу себя тому, чтобы быть достойным доверия. Если я сделаю такое посвящение, если я решу делать это, соблюдайте это. Я докажу, что я достоин доверия. Это наша ответственность. Вы можете медитировать веками. Вы можете учиться и тренироваться, и заниматься практиками различными. И самые люди, не внушающие доверия, многие из них, это мистики. Если вы возьмете вот эту огромную корзину мистиков, то вы найдете там достаточно много людей, которым вообще нельзя доверять. Люди, которые используют эти энергии для эксплуатации собственных интересов, из своего желания контролировать и манипулировать другими. То есть единственное решение, кем бы вы ни были, на какой бы платформе вы ни стояли, стать достойным доверия. Разве это не смешно, что единственное решение того, чтобы решить вопросы с доверием, стать заслуживающим доверия, надежным. То есть это означает, я достоин того, чтобы ты доверял мне. Я предсказуем. И нет ничего плохого в том, чтобы быть предсказуемым. Это не значит, что мы скучные. Это имеется в виду, что в важных вопросах, значимых вопросах, мы предсказуемы. Если есть проблема, я скажу об этом. Но иногда вы просто не можете. Иногда вы с кем-то имеете дело, кто настолько неосознан и не осознает себя, что честность, даже если это вас убивает, но нет возможности быть честным. Если вы имеете дело с кем-то, кто в чем-то застрял, кто настолько поглощен собой, что они не могут это принять. Даже если вы хотите быть надежным и заслуживающим доверия, и быть как открытая книга, и показывать, что вы чувствуете, есть границы. Если человек, на которого направлено ваше чувство, не способен принять это, то нельзя этого говорить, нельзя выражать это. Это будет противопродуктивно. Это будет слишком много причинять вреда. Часть того, чтобы быть заслуживающим доверия, в том, чтобы не причинять боль или страдания. Если вы честны или вы делитесь честно всем для того, чтобы этот обмен происходил лучше, то это хорошо. Но если, делая это, вы причиняете больше вреда, то это не будет благоприятно. И тогда в этом нет ни для кого, ни вам, ни другим. То есть это такая сложная ситуация. И это сложная задача быть заслуживающим доверия. И я чувствовал, что эта тема связана с тем, о чем мы говорили на прошлой неделе и до этого. Но это очень тесно связано с тем, почему мы здесь. В чем наша задача и цель того, что мы здесь? В чем на самом деле наша духовная тренировка? В чем на самом деле наша ответственность перед... В чем наша ответственность перед другими на самом деле? И, возможно, лучший способ служения – это быть надежным, заслуживающим доверия человеком.
The only problem is that if other people just start depending on you all the time, they can crush you with their dependency.
Единственная проблема, что если люди начинают полагаться на вас всегда во всем, они могут сломить вас своей зависимостью. It's not like you have this trustworthy person over there and then all these not trustworthy persons around them. Это работает только если есть какой-то круг заслуживающих доверия людей. Не может так быть, чтобы один заслуживающий доверия человек, а вокруг него люди, которым нельзя доверять. Мы люди. То есть решение в том, чтобы заслуживающее доверие, чтобы заслуживающие доверия люди были окружены такими же людьми. И это и есть сообщество. И не важно, что вы думаете, это все с этим совсем можно иметь. Это просто какие-то вопросы.
Но
тяжело именно вот это заслуживающее доверие.
Nobody trusts anybody in Moscow. So making a community in Moscow, you got to be kidding me. Why did I even think of it?
Because the. То есть в Москве, например, никто никому не доверяет. Как там можно создать сообщество?
Anybody.
Там никто никому не доверяет вообще.
You trust others that they're going to screw you if they can. You trust you're going to be exploited. You trust your politicians.
То есть вы доверяете тому, что вас будут эксплуатировать и что вас обманут. В это вы верите, этому вы доверяете. Но так сообщество не строится. Так как раз строится фрагментированное общество. потому что в интересах тех, кто имеет власть, как раз общество разделено так, потому что так легче контролировать людей разделенно. Они сделают то, что вы скажете, у них нет
выбора.
Но если есть сообщество заслуживающих доверия людей, неважно, вокруг чего они, но они заслуживающие доверия, надежда. Там есть сила и мощь, которую невозможно сломать. И это не зависит от денег, от средств, от разделенных представлений, вер или религии. Это рождено именно из вот этого заслуживания доверия, надежности. Вопросы, и похоже, что людям эта тема показалась интересной.
And many of the questions, I'll move them in front of me. Many of the questions.
Многие вопросы.
Have a similar theme.
У них общая тема, похожая тема. И, конечно, я мог бы это предсказать. То есть это первый очевидный вопрос, который можно
задать.
У вопроса этого, о котором все говорят, есть два аспекта. Первый вопрос. Если я становлюсь заслуживающим доверия, как я могу гарантировать, что меня не обманет человек, не заслуживающий доверия? И это очень важный аспект. Это очень важно это обсудить, хотя это и не важно. А вторая серия как бы вопросов. Я считаю себя заслуживающим доверия. Но люди, с которыми я имею отношение,
don't seem to be deserving of my trust.
Похоже, что они не заслуживают моего доверия. Они не заслуживающие доверия. Или они не понимают, что я заслуживаю доверия. Когда я говорю, что они не заслуживают доверия, это то же самое, что и первая часть. То есть, как я знаю, что меня не обманут? То есть, другими словами, если я даю вам свое доверие, доверяю вам, то как я могу быть уверен, что вы меня не обманете? А второй, как бы, привкус этого, что вы не понимаете, что я достоин доверия. И об этих вот двух вещах очень важно поговорить. Я не думаю, что каждая из них правомерна или даже правильна, но они очень важны, чтобы их обсудить. То есть специфические вопросы немножко отличаются, но именно вот это ощущение от них абсолютно одинаковое. Я заслуживаю доверия, но не доверяю тем, кто меня окружает. Или я заслуживаю доверия, но эти люди этого не знают. То есть есть вот два вот этих, две особенности, вот этих два привкуса. Давайте это обсудим. Например, я заслуживаю доверия, но я не могу доверять тем, кто вокруг меня. Это страх, который у нас есть. Почему я должен стать заслуживающим доверия, если ты этого не делаешь?
You're not trustworthy, so I should not be trustworthy to protect myself.
То есть ты не заслуживаешь доверия, и я не должен становиться заслуживающим доверия, чтобы защитить себя. Просто подумайте вот об этом предположении. Я защищаю себя тем, что не становлюсь заслуживающим доверия. Потому что если бы я заслуживал доверия, вы меня обманете. Это разве не безумно? Но другой же человек обманет вас вне зависимости от того, заслуживаете вы доверия или нет, не так ли? Если им нельзя доверять, а это наше предположение, то есть если они обманщики, то есть не заслуживающие доверия, то есть вы можете меня обмануть, то вне зависимости от того, надежный и заслуживающий ли доверие я, они все равно меня обманут. Это безумно. То есть мы обречены, если мы это делаем, и обречены, если мы этого не делаем. Но смысл-то не в этом. То, что я заслуживающий доверия, не зависит, не базируется на том, чтобы другие были заслуживающими доверия. Если бы это так было, то никогда не было бы ничего заслуживающего доверия нигде. То есть вот это ощущение, что кто-то заслуживает доверия, просто не существовало бы. То есть никто никому не доверяет. И, соответственно, никто не будет чувствовать, что это востребовано, чтобы он был заслуживающим доверия. Именно это сейчас и происходит во всем мире. Когда просто все доверие сметено. И вследствие этого революция. И поверьте мне, это революция. Состоит в том, чтобы стать заслуживающим
доверия.
Это не означает, что вы берете деньги из своего бумажника, даете другому человеку и думаете, что они позаботятся о ваших деньгах за вас. Это не имеет никакого отношения к тому, что вы являетесь заслуживающим доверия. Это ваше думание, что они заслуживают доверия. Я ни разу не сказал, что вы должны думать, что они заслуживают доверия. Или давайте по-другому это скажем. Что они заслуживают вашего доверия. Я этого ни разу не сказал. В течение лекции я ни разу не сказал, что кто-либо другой в этом мире заслуживает вашего доверия. Потому что в этом-то и есть проблема – доверие. А решение как раз прямо противоположно, что вы становитесь заслуживающим доверия, что другие могут посмотреть на вас и чувствовать безопасность. И на вашем примере они будут вдохновлены стать заслуживающими доверия на основе вашего примера. Вот это, из-за этого чувства безопасности и надежности, которое они чувствуют рядом с вами. И это не случается за одну ночь. То, чтобы быть заслуживающим доверия самому, это революция одного человека. Когда вы берете весь поток, все движение всего мира и говорите «стоп». Я отступаю из этой позиции.
because I shall be trustworthy.
Противопоставляю себя ей, потому что я стану заслуживающим доверия.
Dependable, predictable.
На меня можно будет положиться. Я буду делать то, что я говорю, я буду делать. Я буду держать свое слово. Я буду почитать, как бы, свои обязательства. Я буду делать то, что необходимо, чтобы сохранить то, что я продекларировал, я буду сохранять. Это не означает, что вы становитесь жертвой чего-либо. Если вы входите в какое-то соглашение, например, контракт или экономическое взаимодействие, вы соблюдаете вашу сторону. Если другая сторона не соблюдает свою сторону, то контракт разрушается. Другими словами, контракт — это тоже улица с двусторонним движением. Когда я заслуживаю доверия, что я сам честен, мои действия будут честными, и будут уважать других людей, а не эксплуатировать их или обманывать их, потому что я заслуживающий доверия. Вы можете мне доверять. Я это говорю. Дело не во мне, не то, что вы мне можете доверять или что-то, но вы можете доверять заслуживающему доверия человеку. То есть, будете ли вы таким или нет, меня это не заботит. То есть вопрос не в том, доверяете вы или нет тому, кому можно доверять. Вопрос в том, что мы становимся заслуживающими доверия, потому что мы с целостностью делаем это. В этом революция. В мире обманов и двуличия, в мире эксплуатации, мы встаем в противовес вот этому просто потоку негативности. И мы говорим, я не буду в этом задействован. Но мы также относимся с честью к нашим контрактам и к нашим обязательствам. Но это, опять же, двустороннее движение. И мы становимся столпами вот этого заслуживания доверия. И так мы даем возможность человеку, с которым у нас контракт, вступать с нами в взаимный обмен. Если они этого не делают, мы можем сказать, что это ломает наш контракт. Это другой вопрос. То есть мы можем защитить себя таким образом. Но мы не защищаем себя тем, что становимся незаслуживающими доверия, только потому, что другие так делают. Если кто-то идиот, то вы не защищаете себя тем, что тоже становитесь идиотом. Вы защищаете себя, сохраняя свою целостность, тем, что вы заслуживаете доверия, что вы честны, что вы верны самим себе. И это самые главные принципы здесь. Другими словами, быть заслуживающим доверия не означает ничего в отношении того, доверяют ли вам другие. То есть это просто означает, что вы противопоставили себя вот этому потоку деградации. Декларируя, что вы доверяете себе и что вы заслуживаете доверия.
I don't know how to explain it better than that.
Я не знаю, как это лучше объяснить.
Now, the second idea that, okay, I'm trustworthy, but you don't.
Вторая идея. Окей, я заслуживаю доверия, но вы в это не верите.
Well, first of all,
ну, во-первых,
you cannot dictate
how вы не можете диктовать то, как другие люди воспринимают вас. Будьте наилучшей версией себя. То, как они вас воспринимают, это их дело. Вы можете попытаться приспособить их восприятие, поменять. Вы можете объясниться с ними. Или вы можете действовать должным образом. Вы можете действовать так, чтобы на вас можно было положиться. Ну, например, есть такие примеры. Случаи с детьми, которые растут в приютах, потому что их родители умерли или отказались от них, когда они становятся старше, или когда их не усыновляли, или усыновляли несколько раз, но ничего не получалось, их возвращали, у них появляется идея, что их никто не хочет, что даже если их кто-то возьмет, через короткий период времени от них откажутся. И поэтому обычно они ведут себя так, чтобы вот этот короткий период времени проходил еще быстрее. То есть они понимают, что от них откажутся, и поэтому они начинают плохо себя вести, чтобы ускорить этот процесс отказа. То есть, другим словом, они знают, что они будут отвергнуты, и они ускоряют этот процесс, и они хотят, чтобы это скорее уже произошло, чтобы они могли дальше жить. И для тех, кто такие очень, скажем так, осознающие приемные родители, они это видят и не отвечают на это таким образом. Чтобы доказать этим детям, что окей, то, что ты делаешь, это неправильно. Это нас очень расстраивает. Но мы от тебя не откажемся. Неважно, что ты делаешь. Просто говорить это недостаточно. Это необходимо делать. И через некоторое время эти дети видят, что они защищены таким образом. И они в основном становятся очень хорошими детьми. И просто как сумасшедшие любят своих приемных
родителей.
И это тот паттерн, который происходит очень часто среди детей, которые бросали тем или иным способом. То есть быть заслуживающим доверия – это что-то очень-очень значительное. То есть вы не можете доказать кому-то, что вы заслуживаете доверия. Вы не можете заставить их доверять вам. Но вы можете действовать последовательно.
It's something that is in their interests to do.
И они научатся вам доверять, если это в их интересах. В конце концов, это все добровольно. Все эти взаимодействия, которые у нас есть, это все добровольно. Нет на самом деле никаких контрактов в личных отношениях, которые нельзя сломать.
Okay, perhaps
Да, конечно, вы можете страдать, когда это происходит. Но нет какого-то абсолютного принципа, который говорит, что этот контракт не будет нарушен. Но вот этот тип, если можно так сказать, посвящение себя и принятие своей целостности, того, чтобы стать заслуживающим доверия, вот это испытание, это и есть революция и испытание. И это меняет мир. Это возможно только внутри себя, внутри нас самих. И то, как другие на это реагируют, это их вопрос, это их ситуация. И они должны над этим работать. У нас есть своя работа, у них своя. И честно, если вы не готовы быть заслуживающим доверия, ну, попробуйте выяснить, почему. Что в вас не дает вам стать заслуживающим доверия человеком? И разберитесь с этим. Я думаю, что это как бы ответило на те вопросы, которые были выражены мне в вопросах. И, конечно, все эти вопросы с доверием, конечно, они выражены и в экономических, и в легальных вопросах. В этом контракте есть большая степень доверия. Потому что как бы все ни было сформулировано, все равно важно, чтобы доверяли друг другу партнеры. Но самый значительный аспект, самый значимый, это в личных отношениях. Как мы имеем отношения и как мы обращаемся друг с другом. Потому что боль там гораздо больше. В личных отношениях.
And don't forget, we tend to think everyone else is just like us.
И не забывайте, мы все склонны чувствовать, что все вокруг такие же, как мы. Я не заслуживаю доверия, значит, и никто не заслуживает доверия. Я нечестен, и все остальные нечестны. Вы знаете, все начинается в нас. И напротив, если я честен, я резонирую хорошо с честностью других, я ожидаю ее. Если я заслуживающий доверия, то я резонирую с этим. И все начинается с того, как мы думаем о самих себе. Как мы думаем о самих себе. Ну вот.
Honestly, I think is the sum and substance of it all.
И я честно думаю, что это, в общем-то, суть всего.